Кирилл Михайлов, дослідник дослідницької групи Conflict Intelligence Team. Хоча група називається англійською, але вона російською. І Кирилле, ви власне звідки?
Здравствуйте, я приехал сюда 2 года назад из России и потихоньку стал изучать деятельность российских войск на территории Украины, а впоследствии в Сирии.
Отже, значить, ми Грузію поки що, ми пам'ятаємо про те, що вона була. А що стосується Сирії? Що там? Ми знаємо лише те, що там загострення. І знаємо кілька ключових географічних точок і не більше. Я маю на увазі широкий загал, а не такі, як ви, дивики, які вивчають комплексно цю ситуацію. Отже, що зараз відбувається і чому знову прикута увага, принаймні, ну, от, і в тому числі в Росії, і на Заході, і у нас, до сирійського конфлікту?
Все началось, именно нынешняя фаза, еще весной 2016 года, когда сирийские войска и иностранные вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном, соответственно, все это при поддержке российской авиации и ограниченное количество артиллерии стали перерезать дороги, соединяющие город Алеппо, который был до революции крупнейшим городом Сирии, с другими территориями, контролируемыми сирийскими повстанцами, а также с границей с Турцией. Здесь нужно уточнить, что из Турции идет как огромная помощь гуманитарных организаций со всего мира, так и оружие, боеприпасы, поставляемые повстанцам турецкими спецслужбами. Понятно, что город Алеппо, в котором в той половине, которая контролируется повстанцами и где проживает, по разным данным, от 200 до 300 тысяч человек, его осада была и последующее взятие было бы действительно катастрофой для сирийской оппозиции, угу. Да, и большой победой режима Асада и большой победой, собственно, российских войск.
Вот смотрите, украинский сайт Depo.ua, только для укропов название его, дает сегодня такой заголовок о событиях в Сирии. Путин почав програвати свою сталинградскую битву под Алеппо. Вы, как дослідник цієї теми, теж можете порівнювати, проводити параллели між тією, ну, такою вирішальною битвою і тим, що відбувається зараз в Алеппо, і в контексті Путіна, саме його військових успіхів і, можливо, першої поразки.
Алеппо уже давно называли Сталинградом сирийским. На самом деле, если просто посмотреть даже на фотографии города до войны и фотографии города после войны, сейчас он практически полностью разрушен осадовской авиацией, российской авиацией, в меньшей степени артобстрелами повстанцев тех районов, которые контролируются силами режима. Понятно, что город Алеппо, как большой ключевой город, которым действительно сейчас, возможно, решается судьба сирийской революции, сирийской гражданской войны. Что касается Сталинграда, то здесь, конечно, с какой стороны смотреть? Нужно понимать, что сейчас, когда повстанцы прорвали осаду города Алеппо, это практически потенциально, если им удастся закрепить и развить успех, это первое крупное военное поражение с участием российских сил с самого начала путинских авантюр за рубежом. Вы вспомнили Грузию, собственно,
8 лет.
Да, та самая Северная война была достаточно эффектно выиграна. Достаточно другие победы были одержаны под Иловайском, под Дебальцево. И сейчас...
Ну, что до Дебальцева там есть певні... Скажімо, є, як кажуть російською, разночтение.
Да. Но, по крайней мере, основная стратегическая цель, поставить которой железнодорожный узел Дебальцевский, была выполнена, хотя благодаря действиям украинских войск им не удалось взять их большую часть в котел, но это тема для другой программы. Но сейчас действительно мы видим, что это первый раз, когда очень серьезную палку в колеса Путину ставили именно в военном плане. Не политическим давлением, не санкционным, не экономическим, а именно военные силы сирийских повстанцев. Угу. Мне кажется, что одна из основных причин в данном случае, что российская власть сделала ставку на максимально ограниченное присутствие собственно, российских войск на территории Сирии максимально возможно, то есть даже при этом погибло сейчас уже 19 человек, но эта цифра, конечно, несопоставима ни с афганской кампанией, ни с грузинской, ни с украинской.
Так от, Кирило, якраз я хотів уточнити, коли йдеться про Сталінград, я розумію, що як метафору, можливо, це працює і щось пояснює, але це задає певний масштаб події і сил, які задіяні в цій операції. Взагалі, скільки людей беруть участь у збройному конфлікті? Це перше запитання. Ну, давайте спочатку перше, тому що я хочу ще і друге поставити, як мінімум.
Это очень сложно установить. Речь идет о десятках тысяч с обеих сторон. При этом нужно понимать, что уже далеко не все они сирийцы. То есть, если большая часть оппозиции представляет собой практически местных ополченцев, часть из них, в первую очередь, исламистские и, собственно, террористические организации, борющиеся с Асадом, например, Джабхат аль-Нусра. Сейчас там уже очень много людей со всего мира, в том числе, например, с территории бывшего СССР. Есть даже очень небольшая крымская группировка джихадистов, которые там воюют, например. В то время как со стороны Асада действует практически открыто иранский корпус стражи исламской революции, парамилитарная группа, а шиитские радикальные формирования из Ирака, из Афганистана также поддерживаемые, вооружаемые, снабжаемые Ираном. Понятно, что считать это все очень сложно. Дело в том, что все эти группировки достаточно разрознены. При этом такой же разрозненности идет речь как со стороны повстанцев, так и со стороны режима, где воюет и та же ливанская террористическая организация «Хизбалла», которая не признана террористической в России, например, почему-то. Здесь, как говорится, читать сложно, речь идет о десятках тысяч с обеих сторон, и в самом Алеппо, опять же, речь идет о тысячах бойцов, которых удалось собрать группировкам повстанцев.
Тобто, якщо я правильно розумію, урядові війська, яких підтримують іранці-шиїти, а також Хезболла, вони теж шиїти, вони оточили місто, яке займають теж дуже різноманітні повстанці, сунніти, і вдалося прорвати це кільце.
Именно так. Я бы не делал бы сильной ставки на шиитско-суннитский конфликт. Во-первых, Асад считает себя все-таки светским режимом, хотя мы помним, что режим Сталина, например, тоже был светский, но... И при этом выставлять это как шиитское и суннитское противостояние хотят два ключевых игрока в регионе, а именно Иран и Саудовская Аравия. Почему это помогает? Потому что дает им практически бесплатную рекрутов, которые готовы воевать за очень сильно верующих или просто радикализованных через веру, которые готовы воевать за свою версию ислама. И поэтому именно они пытаются это представить как шиитско-суннитский конфликт, но в данном случае речь идет в первую очередь о войне сирийского народа против диктатора, который так или иначе мешает им жить, никем не избран, он сбрасывает на них бомбы, и, естественно, он же не нравится и другим странам региона, потому что его поддерживает, например, Иран, который является серьезным противником Саудовской Аравии. Поэтому Саудовская Аравия не потому, что она борется за демократию, например, или что-то.
Ну, тобто вони теж, м'яко кажучи, теж не янголи.
Они ведут свою игру, которой интересы стран залива, интересы в некоторой степени США совпадают с интересами повстанцев, которые хотят избавиться от диктатора в данном случае.
Кінця краю, здається, цьому немає. Є якісь сценарії, розробляються все ж таки урегулювання цього конфлікту в Сирії?
Этот сценарий в последнее время именно что начал с треском проваливаться, потому что началось все с того, что после путинского вмешательства администрация Обамы начала понимать, что если Сирия останется практически черным пятном на репутации этого президента, который сделал на самом деле много хорошего, но не сможет решить сирийский конфликт, поэтому пытались найти какие-то точки соприкосновения с Россией. Это происходило, начиная, наверное, с ноября месяца. Договаривались о том, чтобы перемирие. Это перемирие было неоднократно нарушено силами режима и сторонниками Асада, и российскими российской авиации также.
Щось це мені нагадує.
Да,
просто
именно.
Просто як я читаю дежавю. Свіжу стрічку новин. Да.
Вот, продолжая эту тему, собственно, дальше шли переговоры о том, чтобы так или иначе вести какой-то переходный период после... Но при этом оппозиция упирается рогом, говорит, что наше первое условие... Первое требование — это Асад должен уйти. Это тоже вам что-то должно напоминать.
Да.
Плюс сейчас стали договариваться о том, чтобы начать наносить авиаудары по группировке Джибхат ан-Нусра, которая является филиалом Аль-Каиды в Сирии, и признана террористической организацией и в России, и в США. Но вот здесь самый интересный выверт этого конфликта, который сейчас произошел. Что сделала Джибхат ан-Нусра? Джибхат ан-Нусра заявляет, что мы рвем нашу связь с Аль-Каидой, теперь мы называемся Джибхат Фатх Аль-Шам. Армия завоевания Леванта. То есть они конкретно ограничивают свою деятельность Сирией. Они начинают взаимодействовать активно с группировками оппозиции, другими, чем они и ранее занимались. И, собственно, вишенка на торте, они прорывают осаду Алеппо с помощью в том числе автомобилей со смертниками, которые они использовали, надо отметить, по военным целям, это, кстати, важное уточнение, то есть по блокпостам режима, по укреплениям режима использовались, в частности, смертники, например. То есть и вот практически вот эта вот коалиция, которой основные силы заставляли исламистские группировки, хотя там присутствовала и светская свободная сирийская армия, которая оказывала поддержку, например, переданным ими американцам противотанковым оружием. Но здесь нужно понимать, что все-таки Джейш Аль-Фатх, это крупнейшая исламистская коалиция. Именно она, в то время как США, которые якобы борются против Асада, ограничились глубокой обеспокоенностью, они взяли и прорвали осаду Алеппо. Поэтому, как я уже говорил у ваших коллег на телевидении, это поражение не только для России, но и для американской стратегии в Сирии, стратегии урегулирования сейчас... непонятно, что будет дальше с планами по урегулированию этого конфликта. И... Возможно, все-таки черным пятном на репутации Обамы это останется.
Кирил Михайлов, дослідник конфлікту у Сирії, зараз у студії Громадського радіо. Громадська хвиля. Ми продовжимо за кілька секунд. Кириле, а чому не вводиться ембарго на поставки озброєння до Сирії? Ну і ну, всім сторонам конфлікту, скажімо так, у Сирії.
Я всегда говорил, на самом деле, если вы считаете, что позиция США по Украине, она недостаточно серьезная, недостаточно решительная, просто посмотрите на Сирию, поймете, что здесь они действуют как ястребы-ястребами в сравнении с... Существует эмбарго, существуют санкции против режима Асада, за торговлю с этим режимом, например, недавно одного сирийско-российского... бизнесмена тоже подошел по санкциям. Ну, серьезно, таких проблем действительно не возникает. Возможно, дело, наверное, в том, что сложно, было бы несколько лицемерно ограничивать поставки режима Асада, в то время как повстанцы активно снабжаются оружием с Восточной Европы, странами, собственно, присоединился Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания и Турция поставляют им очень много вооружений, поэтому было бы несколько лицемерно. Единственное, чего я не понимаю, это почему не вводятся санкции конкретно за массовую гибель мирных жителей. То есть... Ребят, ну у вас есть вот КБ Сухого, например, которое поставляет эти самолеты, которые сбрасывают бомбы на жилые кварталы. Ну, введите вы санкции против КБ Сухого, как ввели его против Алмаз-Антея. понятно за что, как-то за производителя букв. Что им мешает здесь, непонятно. Ясно, что это какая-то нерешительность, это нежелание США ввязываться сильнее в этот конфликт. И заканчивается это тем, что решить его не получится в ближайшее время. И если каких-то жестких более шагов, наверное, стоит ждать только от администрации Клинтон, если она выиграет выборы.
Кирилла, а наскільки вони взагалі зацікавлені в тому, щоб встрягати так уже з головою в цей конфлікт? Щоразу, коли вони в'язувалися в ту чи іншу східну авантюру, вони потім довго-довго шкодували і не знали, як звідти вилізти. Можливо, логіка цілком, ну, принаймні, зрозуміла. Я не знаю, можна її схвалювати чи ні, але принаймні вона зрозуміла.
Вы знаете, вы в данном случае абсолютно правы. Стоит вспомнить то, что, например, в британском парламенте голосование даже просто по бомбардировкам, причем только Исламского государства, оно шло с большим скрипом. Они в итоге приняли, собственно, британская палата общин все-таки проголосовала за бомбардировки Исламского государства, но это было серьезными дебатами и серьезными вопросами. То есть, казалось бы, даже такая благородная цель все равно... На самом деле, естественно, пример Иракской войны, он стал с таким несмываемым пятном в некотором смысле. Поэтому США пытаются искать...
Темным.
Да. Поэтому США пытаются искать союзников в Сирии. США пытаются... берут курдско-арабские, сирийские демократические силы, которые воюют против ИГИЛ достаточно успешно. При этом нужно не забывать, что Турция считает курдов террористами, а Турция — это союзница США по НАТО, поэтому у них есть свои проблемы в этом же самом... При этом нужно понять, что Путин, он тоже, извините, помнит опыт Афганистана, как я читал в одной статье, то, что он буквально он поступил в КГБ за 4 года до того, как началась афганская война. Поэтому десятки цинковых гробов он не хочет, и сотни, и тысячи. Поэтому приходится полагаться на местные силы, а как воюют местные силы даже при поддержке российской авиации, вы имели возможность, собственно, наблюдать на этих картах и так далее, и получается, что ни та, ни другая сторона, ни Россия, ни США не могут применять там собственные сухопутные войска, и в итоге не могут исполнить свои непосредственно свои цели.
Так, ними ж были там власні російські війська сухопутні?
А российское, как я уже говорил, максимальное возможное ограничение означает то, что там не используются передовые пехотные части, мотострелки, как, например, в Украине, танкисты, этого нет.
Угу.
А мы наблюдаем использование наземной ствольной артиллерии, мы наблюдаем вертолеты, непосредственно поддерживающие, мы опять же, наблюдаем вот спецназовцев, советников
так далее.
Все это на самом деле очень напоминает американскую стратегию. Например, если взять американцев, которые поддерживают свою новую сирийскую армию, которую они же создали и обучили в Иордании, и сейчас поддерживают ее против ИГИЛ, в том числе ударами реактивных систем залпового огня, которые базируются на территории Иордании. И, то есть вот именно такая ограниченная стратегия, она с одной стороны уменьшает поток гробов, а с другой стороны очень сильно связывает руки, тем более что нужно понимать, что российская авиация, очевидно, не в состоянии обеспечить такое же количество точных бомбардировок, как...
Как американцы.
Да, как американцы. И даже американцев есть случаи, вы слышали недавно, как при бомбардировке позиции ИГИЛ погибло более 100 мирных жителей от американских ударов недавно. А сейчас я закончу свою мысль, собственно. И заканчивается тем, что, во-первых, это кадры бесконечно убитых детей, которые... очень серьезно влияет на любой имидж. И тем еще, что, как выяснилось под Алеппо, российские авиации не в состоянии использоваться активно как непосредственная поддержка поля боя. Уничтожать инфраструктуру, жилых кварталов, что-то еще, это пожалуйста. А вот конкретно помочь, когда в одном месте 15 минут назад там были ваши союзники, через 15 минут там ваши враги, там непонятно, куда бить, а точно бить они не могут.
Оця от концентрація Росії, США, інших таких потужних гравців на Близькому Сході, вона, напевно, обумовлена тим, що в цьому регіоні багато нафти і багато газу. Якщо вірити передбаченням такого футуролога Курцвейла, за 12 років, здається, уже вся енергетика буде живитися від сонця на землі. От такий є прогноз. Якщо цей прогноз справдиться і нафта, і газ вже не будуть настільки потрібними, можна прогнозувати, що ця точка на мапі, на земному глобусі, на земному шарі, не буде, на земній кулі не буде такою гарячою?
Я не готов давати такі глобальні прогнози.
А переміститься, наприклад, на Байкал, де питна вода, і це буде найголовнішим ресурсом за 12 років.
Ну, Китай, опять же, все такое говорил, не готов давати такі глобальні прогнози, но нужно понимать, что, например...
Ну, просто щоб розуміти причини цього.
Російські цілі в Сирії не мають ніякого отношення к нефті. В першу чергу, це паническая боязнь Путина цветных революций. То есть практически в 2015 году, перед самым вступлением России в войну, был захвачен практически целый регион повстанцами провинции Идлиб. Дальше уже идет Латакия, и Тартус — это фактически база Асада, где проживают лавитское меньшинство. Это была первая причина вмешательства. Другая, менее важная, была то, что там расположена единственная российская средиземноморская база, где можно заправлять корабли. И третья причина — это, собственно, с одной стороны, вставить палки в колеса США, с другой стороны, побыть мировым игроком, с которым нужно считаться так или иначе, и с которым, наконец-то, начнут говорить по-пацански, на равных порешать, поделиться.
С уважением,
Да, именно так. Угу. Именно таким уважением. Кто-то очень хорошо сказал, что Путину снятся три стула, как в Ялте. Чтобы сесть вот с новым Рузвельтом и Черчиллем и начать пилить мир, вот, а вам Болгарию, нам Румынию и так далее.
Супер, Кирилл. Вот эта метафора, это власне, те, чим можна поставити жирну крапку в нашій сьогоднішній розмові, хоча, сподіваюся, вона ще не в останній в цій студії.